новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Поток», мы для вас много тем подготовили. Координаты эфира, смски плюс 7925-888-948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот», и смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас давайте с движения начнем.
Движение
в городе в пятибалльной пробке. Лосиный остров стоит, внешняя сторона. Так, внутренняя сторона стоит перед, соответственно, Ярославкой, потому что там дорожно-транспортное происшествие. Еще большая, достаточно серьезная пробка между Киевским шоссе, Калужским шоссе и вот сюда ближе к Варшавскому шоссе. Не понятно, что там, какие-то дорожные работы. Третье транспортное кольцо. Серьезное затруднение в районе Сокольнического вала, в районе Беговой улицы. Внешние и внутренние стороны стоят. Лужники, Сити, Тульская, здесь все стоит. Большая Тульская. Садовое кольцо желто-красное, поэтому тоже времени придется брать с запасом. Ну и Таганский узел, здесь самое серьезное затруднение.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Итак, глава ФСБ Бортников обвинил разведку Украины в причастности к теракту в Крокусе. После мы с вами обсудим, что Орбан заявил о признаках подготовки Европы к войне с Россией. После информационного выпуска у нас с вами по планам будет заметка из «Коммерсанта», что в России сократилось число выданных на руки кредитных карт. Здесь тоже интересно. И патрулировать дороги в Москве начнут на мотоциклах. А в «Умных парнях» у нас председатель комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, военная разведка Украины причастна к теракту в Крокусе. Заказчики хотели испортить отношения стран СНГ, заявил глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников. Подробности директор ФСБ не приводит. Он заявил, что одной из целей заказчиков теракта было нанесение ущерба отношениям стран СНГ с использованием религиозного и национального факторов. Наши геополитические оппоненты рассчитывают разрушить уникальный межэтнический и межконфессиональный баланс, сложившийся за длительный период сосуществования наших народов. В начале мая, напомню, глава ФСБ говорил, что основной организатор находится за границей, не уточнив, где именно. Теперь новый разворот. Но, в принципе, естественно, циркулировало, что ноги ведут на Украину в плане там, причастности к разработке этого теракта, проведению этого теракта и так далее. Но вот Бортников теперь говорит, что это украинская разведка причастна и хотели испортить отношения стран СНГ. Андрей Серенко с нами, руководитель аналитического центра Российского общества политологов, руководитель центра изучения афганской политики. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Женя, здрасте. Рад вас слышать.
Взаимно. Скажите, пожалуйста, все-таки ставит ли это вопрос действительно о том, насколько серьезны возможности разведки Украины по вербовке каких-то радикалов, чтобы вот портить отношения с СНГ?
Ну, как одна из версий, почему бы нет. Самое главное, что вот лично я доволен заявлением генерала Бортникова, потому что он фактически подтвердил нашу версию, которую мы, кстати, высказывали у вас в эфире, да? И писал об этом неоднократно, о том, что все-таки главное это исполнители, организаторы и финансисты этого теракта, это представители запрещенной в России организации «Исламское государство» и ее афганского филиала «Вилаят Хорасан». Угу. Помните, было сколько там разговоров еще некоторое время назад, потом они подутихли слегка о том, что то ли их там вообще не было, то ли они были просто банальные какие-то там марионетки, которые что-то, чью-то волю исполняли и так далее. Нет, генерал Бортников сделал жесткое заявление, что фактически теракт от начала до конца был спланирован и координировался из Афганистана, из зоны так называемого афгано-пакистанского пограничья, исполнителями, организаторами, финансистами этого теракта и операции по отходу командовали люди, связанные с ИГИЛ. То есть это самый главный вывод, на самом деле, который я услышал. Вторая часть этого заявления о том, что причастности украинской военной разведки, ну да, она прозвучала традиционно уже, как бы, да, но я все-таки, как бы, на самом деле, скорее вижу в этом вот в акцентуации на этот момент сегодня повышенный интерес с точки зрения политической конъюнктуры. Россия находится в известном состоянии с Украиной, с Западом, поэтому все, что касается украинских, как бы, так сказать, возможных или реальных происков, оно имеет особое большее значение, чем некий какой-то там вилает Харасан, который находится непонятно где, и большинство населения не очень понятно, что это такое. Но, тем не менее, это очень серьезная организация, раз генерал Бортников об этом фактически заявил, что эта организация была способна спланировать, осуществить и координировать теракт такого рода срочности, если, да. сложности. Если же еще предположить, что версия представителя ФСБ, руководителя ФСБ, найдет более серьезные подтверждения, чем просто вот некие топографические, так сказать, намеки о том, что они куда-то бежали, в какое-то окно или форточку на границе, добежали, не добежали, перешли, не перешли, хотели, не хотели. Это все, как говорится, некоторый субъективизм все-таки есть. И да, я понятно, мы понимаем, что на пустом месте такие заявления как бы не делаются, да, но все-таки хотелось бы несколько больших доказательств, чем просто намерение бежать в какую-то сторону. В части ИГИЛ генерал Бортников был более конкретен.
Да, здесь интересно просто, Андрей Николаевич, это ровно то, о чем мы с вами говорили через некоторое время после этого теракта. Здесь же интересно, что вот эта спайка между ИГИЛом и вилаятом Харасаном, запрещенными в России, и, например, спецслужбами других стран, она вот здесь очевидна? То есть кто кем управляет в данном случае? Или они на аутсорсе, грубо говоря?
Понимаете, на самом деле вот велик соблазн, как бы, да, объявить, что какой-то террористической организацией управляют какие-то спецслужбы. Мы таких случаев, да, такие случаи известны, и многие террористические организации на самом деле создавались и управлялись длительное время какими-то спецслужбами. Самый успешный пример здесь это Талибан, афганский Талибан, запрещенный также в России террористической организации, который был создан при поддержке пакистанской разведки и жил почти 20 с лишним лет при поддержке пакистанской разведки, пока не пришел к власти в Кабуле и стал себя вести несколько иначе по отношению к своим бывшим кураторам. Безусловно, успех этого движения, его, так сказать, выживаемость, его приход, возвращение к власти, это значительно, это на 95% это успех пакистанских спецслужб. Но это самый успешный пример, скажем так, такого урода. И, честно говоря, я, может быть, не очень много таких примеров сейчас могу найти, потому что, да, ходят слухи о том, что ну, кто там только не работал с Аль-Каидой. Приписывали работу с Аль-Каидой кому угодно. И Саудовской Аравии, и Катару, и Ирану, и Соединенным Штатам, и... и Пакистану там уже и так далее, да, ну, или тот же самый ИГИЛ, работу с ним приписывает чьим только спецслужбам, и Израиля, и Соединенным Штатам, и России, и Египта, и Саудовской Аравии, и Катар, и так далее, ну, все, здесь в данном случае работают скорее фантазии людей, которые придумывают такого рода версии, да, не всегда подтверждены, либо есть еще очень такой, скажем, вот, ну, момент, который может служить косвенным подтверждением, или там, прямым подтверждением, относительно прямым подтверждением подобного рода версии. Любые организации такого рода, Аль-Каида, ИГИЛ, даже все запрещенные в России террористические организации, или даже тот же самый Талибан, они, как правило, представляют собой зонтичные структуры. То есть есть некий бренд, в рамках которого понаписано и сбилось в стаю много разных групп. Кто-то из этих групп, или командир какой-то группы, или там представитель какой-то фракции террористической, вполне может сотрудничать с той или иной спецслужбой. Вполне возможно, это вполне допустимо и, так сказать, имеющее подтверждение на практике вещь. Но это не значит, что вся организация контролируется той или иной спецслужбой. Да? Это как все равно, что можно завербовать, не знаю, в рядах любой армии, любого там военнослужащего, там, любого ранга, да, но это не значит, что эта армия сотрудничает с той или иной спецслужбой. Сотрудничает каждый конкретный человек, да. Но и здесь... поэтому в данном случае, в принципе, работать с любой террористической организацией, вербовать ее сотрудников, ее боевиков, ее оперативников, это достаточно высокий уровень профессионализма этой спецслужбы. То есть та же пакистанская разведка, например, одна из сильнейших в регионе, может быть, даже не последняя в мире. И просто так обычная разведка, как бы там это третьесортной страны, взаимодействовать на высоком уровне профессиональном при планировании терактов с высокой сложности, но это как бы не по плечу очень многим странам. И в данном случае я думаю, что как ни парадоксально, вот как бы там, ну, притягивая украинскую разведку к этому эпизоду, ну, не знаю, я понимаю, что девушка отрицать, но тем не менее определенная реклама этой службы. Я не думаю, что нужно делать такую рекламу.
Андрей Николаевич.
То есть, если мы получим подтверждение о том, что украинская спецслужба работала с террористической группировкой и могла давать им указания, это будет, безусловно, не только возможность обвинить их в причастности к... Опять же, когда будут получены эти доказательства, да?
Да, да.
к причастности к терактам, ну, это, честно говоря, косвенно. В их корпорации спецслужбистка, это признание их высокого уровня работы. Не знаю, насколько, какой здесь плюс перевесит минус.
Андрей Николаевич, но здесь просто еще есть другой сюжет. Бортников говорит, что заказчики теракта хотели испортить отношения стран СНГ, разрушить уникальный межэтнический, межконфессиональный баланс. Вот мне кажется, здесь важно отметить, что какие бы ни преследовали цели заказчики, они всегда бьют там, где слабо. А вот вопрос, вот этот межэтнический, межконфессиональный баланс между Россией и другими странами постсоветского пространства, а насколько этот баланс сейчас, ну, как бы прочен и не подвергается какой-то ревизии, сомнению и так далее?
Женя, абсолютно точный вопрос, десятку, что называется, потому что разрушить или подвергнуть ревизии можно то, что можно разрушить. Uh-huh. То, что разрушить нельзя, ему не страшны никакие испытания. И здесь вы абсолютно правы, здесь это серьезный, очень серьезный момент. Кстати, мы с вами говорили тогда же после Крокуса о том, что ИГИЛ – это та организация, которая стремится поссорить между собой там, по этническому, по религиозному, какому-либо другому признаку те или иные народы. Да? И вот одна из задач ИГИЛ была, конечно, безусловно, всегда столкнуть там, шиитов с суннитами, русских, там, не знаю, с жителями, с выходцами Центральной Азии и так далее. Да? То есть всегда ИГИЛ работает на стыке конфликта, провоцирует их и живет за счет этой энергетики злобы и противостояния, вооруженного силового противостояния между самыми разными группами, неважно какими. Поэтому в данном случае кому это было выгодно, ну, может быть, здесь очень важный момент, да, то есть кто эту комбинацию придумал, реализовал, и кому она была выгодна. Понятно. Ну, в этом мире, к сожалению, много конфликтов, и любое противостояние, там, допустим, или напряженность в отношениях между Россией, например, странами СНГ, она выгодна очень многим участникам международного процесса, и, ну, не значит, что они участвовали в этой комбинации. Они вправе воспользоваться этой ситуацией для себя. Другое дело, что нам не нужно давать повод для таких обострений. Да, безусловно, те люди, которые совершили и планируют новые теракты в отношении там, России, в отношении стран ближнего зарубежья, там, в отношении того же Таджикистана, например, и так далее, они, конечно, безусловно, ставят эту цель. Безусловно, они ставят рост социальной напряженности внутри этих стран, между этими странами и так далее. Поэтому тут генерал Бортников абсолютно прав. Те, кто планировал реализовывать теракт, они, безусловно, ставили такую задачу. И они будут ставить такие задачи. И нам нужно быть к этому готовыми и не поддаваться на вот те провокации, которые, к сожалению, вот возникают в такого рода эпизодах. Я считаю, что российская сторона не безупречно вела себя вот после Крокуса, не безупречно. Да, я понимаю, что мы были в состоянии шока, у нас там была такая нетипичная атака, но Россия должна быть вести себя, российское руководство, в первую очередь, российские политики должны себя все-таки не допускать административной паники.
Понятно, спасибо.
И должны себя вести более строго, да, поэтому, потому что такие испытания нас еще ждут впереди. Нам нужно сделать правильные выводы, в том числе, о которых говорил генерал Бортников, и в следующий раз, не дай бог, когда, если это произойдет, мы должны себя более вести эффективно и в политическом смысле очень более дальновидно.
Спасибо большое, Андрей Николаевич.
Не допуская осложнений с нашими партнерами.
Да. Благодарю вас. Андрей Сиренко был с нами, руководитель аналитического центра Российского общества политологов, руководитель Центра изучения афганской политики.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Премьер Венгрии Орбан заявил о подготовке Европы к конфликту с Россией. Прямому конфликту имеется в виду. Лидеры стран Европейского Союза готовят регион к вступлению в военный конфликт Москвы и Киева, считает венгерский премьер. Он предупреждает, что помощь Брюсселю Украине может привести к столкновению Евросоюза и НАТО с Российской Федерацией. Видит тревожное сходство между публикациями в СМИ и заявлениями западных политиков перед Первой и Второй мировыми войнами и тем, что они пишут и говорят сейчас, во время конфликта России и Украины. Так, мы смело можем назвать это подготовку ко вступлению Европы в войну. Сколько оружия мы собираемся отправить? Сколько еще денег мы собираемся послать? Спросил он, имея в виду помощь Евросоюзу Украине. По мнению венгерского премьера, действия Брюсселя постепенно приведут к столкновению Евросоюза и НАТО. Военные действия на Украине Орбан называет конфликтом между двумя славянскими народами. Орбан ранее говорил, что европейские страны, кроме Венгрии, ведут собственную войну против России, поддерживая Украину и вводя санкции против Москвы. Так, что здесь еще говорит? Накануне в интервью Блик он нас призвал не допустить еще большего обострения. Война – это животное, которое не останавливается останавливается, а движется, и дело движется к эскалации. На следующем этапе войны Украине будет передана техника, способная достичь территории России и, не дай бог, солдатам западноевропейских государств или НАТО войти на украинскую территорию. То есть Орбан предостерегает Европейский Союз от вступления в конфликт, но со своей стороны видит, что признаки подготовки к конфликту есть. Ну, то есть начинали с касок бронежилетов, продолжили артиллерии, продолжили дальнобойными ракетами, дальнобойным оружием, продолжили боевой техникой тяжелой, наемники, понятно, и следующий этап, ну, логичен, наверное, вот в этой концепции с западной стороны, это, конечно же, уже регулярная армия. Другое дело, что каковы же реальные признаки? Или это все нагнетание, ну, то есть, условно, нагнетают, есть такой прием, вот нагнетать, что если мы это не сделаем, то тогда нам самим придется идти. Потому что это единственный, кто может там нас пока защитить от России, говорят европейцы про украинцев. И поэтому оружие им надо поставлять. А если мы не будем поставлять, то тогда мы, соответственно, пойдем сами. Ну, то есть напугать своих так, что нужно тратить деньги дальнейшие, чтобы самим не идти. Или все-таки уже вот эта эскалационная лестница, на каждой уже находимся на той ступеньке, когда ждем, что они придут. Тимофей Бардачев с нами, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», член РСМД, доктор политических наук. Тимофей Вячеславович, вас приветствую.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, каковы реальные признаки того, о чем говорит Орбан, что европейцы готовятся к конфликту с Россией?
Ну, в действительности, последние два года в странах Европейского Союза произносится очень много слов о необходимости подготовки к военному конфликту с Россией. Это идет волнами. Мы слышали где-то около года назад, когда вдруг крупные европейские военачальники стали об этом активно говорить. Потом эта волна сошла. Потом появляется другая. То есть эти разговоры там возникают периодически. И я бы их связывал в первую очередь с какими-то внутриполитическими движениями, которые в европейских странах происходят, но в меньшей степени с тем, что реально сейчас происходит в отношениях России и Запада.
То есть в данном случае, Тимофей Вячеславович, это не более чем какие-то словесные интервенции, что вот если что, мы направим какие-то войска, то есть в реальности их никто отправлять не будет?
В реальности, я думаю, что европейские государства, ну, Соединенные Штаты тем более, не решатся на то, чтобы отправлять какие-то свои формальные силы на Украину. Да, мы знаем, что там присутствует значительное количество инструкторов, значительное количество наемников из этих государств, так называемых отпускников. Но формально я не думаю, что на это кто-то пойдет. То, что Орбан об этом говорит, отражает внутреннюю дискуссию, в которой Орбан является активным участником. И вот он по своим собственным причинам решил сейчас на эту тему активно высказаться.
Интересен еще такой момент. Правильно ли я понимаю, что если позиции на фронте продолжат быть не в пользу ВСУ, то в данном случае европейцы, например, скорее склонят Украину к переговорам с Россией, чем пойдут официальные войска вводить?
Ну да, конечно. Конечно, никто там в Европе не собирается за Украину убиваться, а уж в Америке тем более. И никто не собирается подставлять себя под неизбежный удар возмездия со стороны России ради украинского режима. Они поддерживают Киев до тех пор, пока Киев способен сам оказывать какое-то сопротивление. Мы прекрасно помним, что основная западная помощь украинскому режиму началась где-то во второй половине марта 2022 года, то есть далеко не сразу. А когда западники получили возможность убедиться, что киевский режим сам на что-то способен.
А понимают ли сейчас европейцы цель все-таки противостояния Украины с Российской Федерацией, или это сейчас уже пересматривается?
Для западников цель состоит в том, чтобы сделать максимально комфортным для себя будущее урегулирование и будущую организацию отношений с Россией. Собственно, украинским населением они жертвуют исключительно в своих дипломатических целях. Никто не сомневается, что в будущем нам предстоят переговоры, нам предстоит та или иная организация системы европейской безопасности. Просто пока украинское население готово умирать за интересы Запада, почему бы не позволить ему это делать?
Оно может перестать хотеть это делать?
Ну, это зависит от украинского населения, от убедительности российских действий.
Угу.
Вот, это исключительно является двусторонним вопросом, с моей точки зрения, отношений России и населения того, что называется Украиной.
Просто нет ли ощущения, что как бы в самой Европе, что затягивание конфликта сейчас осложняет для них будущие возможности переговоров с Россией? Потому что на входе они хотели, ну, как бы сломить и быстро договориться, а это не получилось.
Ну, на входе мы тоже хотели сломить.
Конечно, да.
Вот, поэтому сейчас мы находимся не на входе, и я думаю, что европейцы здесь, да, европейцы и американцы, у них пока нет никакого панического восприятия той ситуации, которая на Украине происходит. И, в принципе, они и в Вашингтоне, и в европейских столицах видят еще достаточно большое пространство для маневра, которого они украинский режим будут поддерживать всячески, да, до тех пор, пока он сам способен к сопротивлению и отказывается от переговоров.
Понятно. Спасибо большое, Тимофей Вячеславович. Спасибо. Я вас благодарю. Тимофей Бардачев был с нами, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», член РСМД и доктор политических наук. Считает, что все-таки проблема здесь носит внутриполитический европейский характер. То есть нагнетание дискуссий по поводу ввода иностранных войск, официальных, не наемников, а официальных, на Украину, это предмет рассуждения для пользования внутри. Вы считаете, что да, это действительно так, 134-21-35, и никто, в общем, в здравом уме, ни европейцы, ни американцы не будут посылать официальные войска на Украину, чтобы выступать за Украину и становиться официально уже третьей воюющей страной. 134-21-35 и 134-21-36, вы считаете, что вопрос ввода войск – это ровно то же самое, что было с постепенным усилением военной помощи, которая поступала на Украину. Каски, бронежилет, стрелковое оружие – там прибор ночного видения, артиллерия, тяжелое вооружение, тяжелая техника и так далее. И потом войска 134-21-36. Ваши аргументы я готова выслушать. 7373-948, это телефон прямого эфира. Все-таки что это на самом деле? Потому что, вот видите, Тимофей Вячеславович говорит, что Орбан здесь тоже свою политику проводит, именно внутреннюю. Другое дело, что, честно говоря, есть же такое ощущение, что через медиа и через обсуждение вербализируется, и как бы это хороший способ дать аудитории привыкнуть к определенной мысли. И чем больше муссируется тема с вводом войск вот в европейских СМИ, например, с вводом войск европейских на Украину, какого-то ограниченного контингента, то ли французский легион, то ли это какие-то, не знаю, там, польские военные, еще какие-то, то, соответственно, люди просто привыкают, а потом им сообщают по факту, что вот так оно на самом деле уже и есть. И уже ни у кого шока нету, ну как будто так и надо. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да.
Ну, на самом деле, в теории игр, собственно говоря, именно эта отрасль знания изучает в том числе и военные конфликты.
Так.
Любые прогнозы, безусловно, носят вероятностный характер, но они очень и очень грубые и непонятные. И единственное, если удается опираться на какие-то знаковые события, то вероятность прогнозирования повышается. В данном случае стоит вспомнить о тех разговорах, которые были, ну, буквально первые полгода конфликта, о так называемом закрытии неба.
Да.
Вот это закрытие неба, если оно произойдет, оно будет, безусловно, предварять ввод войск. И если оно будет озвучено, ну, вернее, введено,
так,
то вот это будет, ну, не побоюсь этого слова, кошмарным, тяжелым шагом в сторону чрезвычайной эскалации конфликта.
Понятно.
До, да, непосредственного противодействия с армиями
НАТО. Понятно. Спасибо большое, Купрам. 11% наших слушателей говорят, что это не более чем что? Не более чем инсинуации, а 89% все-таки говорят, что это этап эскалации. Новости мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина, мы с вами продолжаем. Итак, «Коммерсант» сегодня написал, что в России сократилось число выданных на руки кредитных карт. В апреле их стало меньше почти на 2 миллиона штук. Банки оформили менее 91 миллиона экземпляров. Ссылается издание на данные Бюро кредитных историй «Скоринг-бюро». При этом кредитные организации активно выдавали их в апреле. Как прокомментировал изданию гендиректор организации Олег Лагуткин, снижение портфеля связано с оптимизацией кредиторами структур баланса. Долго неиспользуемые карты вынуждают банки формировать резервы. По словам старшего директора по банковским рейтингам эксперта Ивана Уклейна, в этом месяце более чем на 10% вырос лимит по кредитным картам – 105 тысяч рублей. Юрий Юденков с нами, профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХИКС. Юрий Николаевич, вас приветствую.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, перестает ли кредитка быть нужным инструментом или все-таки нет?
На самом деле кредитка пока не ввели цифровой рубль, остается надежным и, ну, надежным закавычем слегка, все-таки таким повседневным инструментом для большинства людей. И, конечно, появляются новые элементы там с QR-кодом, с телефонами, но тем не менее для большинства людей кредитка — это вот реально. Работает.
Кредитка работает. Но с чем связано тогда, что их выдавать стали поменьше? Это люди, как бы снижение среди пользователей, или все-таки банки их неохотно стали выдавать?
Нет, я думаю, тут два сочетания. Вот, например, в марте выдали больше, чем в феврале. Есть такая тенденция. Так. Но в целом, как бы, за период, по сравнению с прошлым периодом, меньше. Но тут два обстоятельства. Мы не можем сказать, что люди стали беднее или люди стали богаче. На самом деле, в целом, я бы сказал, потенциал на покупки у людей по зарплате остался тот же, что и в прошлом году, может быть, даже чуть выше в отдельных регионах. Но при этом те карточки, которые уже есть, они используются как инструмент. То есть просто новые не нужны. Я с этой точки зрения. Uh-huh. Что я, например, там новых карточек не получал уже 3 года. Те, которые у меня есть, их недостаточно. Суммы там меняются, но при этом как бы новых карт я не беру. Я так думаю, что большинство населения приблизительно так же поступает. Но... что у нас uh-huh. уровень, то есть количество населения приблизительно то же самое. Поэтому кому нужны новые карты? Практически все уже взяли как то, что хотели.
В данном случае, Юрий Николаевич, люди пользуются кредитными картами, потому что им не хватает на повседневную жизнь, или же каким-то иным образом объясняют это желание? Именно кредит, это же особый все-таки вид банковского продукта.
Но мне трудно объяснить, почему я пользуюсь, но если уж рассуждать, так сказать, про меня, про моих знакомых, про моих родственников, то мы пользуемся кредитной картой, потому что удобный инструмент. Дебетовую как-то не очень хочется доставать там повседневных расходов, а кредитная как раз очень удобна для повседневных мелких расходов и безопасна. Все-таки дебетовая связана там с зарплатой, там с какими-то накоплениями, а кредитная удобна, просто удобно.
Просто удобно. А здесь интересно следующее. Каким образом банки сейчас, меняют ли они отношение к кредитной карте как к продукту? А, потому что, ну, стабильно по кредиткам все-таки там достаточно высокий процент. Некоторые люди кредитки не оформляли, а оформляли там потребительские кредиты, но кредитную карту им предлагали как бы в довесок.
Ну, это тоже было, но все-таки у кредитной карты есть период так называемый, когда вы можете не платить. С этой точки зрения вы правы, что это дорого, но угу. нужно не допускать просто попадания, когда ваша карта, так сказать, начнет включаться. Ну, то есть действительно, там по Альфе, по-моему, 27%, если вы выходите за период разрешенный, там по угу. Сберовской 25%, но это серьезный процент, конечно. Но если вы успеваете в период, там, 100 дней там, по-моему, все это разрулить, то, в общем, достаточно нормально и безобидно. Там еще кэшбэк приличный.
А Центральный банк в марте говорил о высокой закредитованности населения, призывал банки урегулировать этот вопрос и ответственнее подходить к отбору заемщиков. Связана ли все-таки какая-то корректировка с тем, сколько кредитных карт выдают, и с индивидуальными рейтингами заемщиков?
и да, и нет. Угу. На самом деле, да, что Центральный банк потребовал от коммерческих банков повысить требования, ну или, скажем так, подходить более тщательно к выдаче новых потребительских кредитов. Но по поводу карт, да, просто там устанавливается лимит той суммы, которой вы можете распоряжаться. И с этой точки зрения банки его прям визуально видно, что так снизили прилично. То есть раньше они легко могли сделать и 500 000, там, и 300 000. Угу, угу. Сейчас так 30-25, и все там, особо не разгонишься.
Но не получается ли, Юрий Николаевич, сейчас некая подмена, которую мы наблюдаем, с учетом роста там, сохранения высокой ставки Центрального банка? Может быть, там не очень активно люди стали брать потребительские кредиты или еще что-то, и таким образом кредитная карта становится для многих ну, какой-то альтернативой. То есть как бы трансформация внутри банковских продуктов происходит.
Да, я с вами абсолютно согласен. Вы верно подметили, что поскольку получить кредит, оформить его, в этом есть, так сказать, там момент. Но и не то чтобы психологически, но и банки тоже стали относиться как бы к выдаче кредита так более с пиететом. А если у вас нормальный лимит по кредитной карте, пошли и купили айфон. Ну, я условно, конечно, там.
Понятно, но все равно за него отдавать придется.
Но это уже потом.
Это уже потом. Это, да, сначала хотелки и желания. Спасибо большое, Юрий Николаевич, вас благодарю. Юрий Юденков с нами, профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХИКС. Здесь интересно, конечно, подмечено, что сократилось число выданных на руки кредитных карт, но, видите, есть, с одной стороны, какая-то корректировка от месяца к месяцу, а при этом есть, что там людям сокращают лимит по кредитным картам, а кто-то, с одной стороны, берет кредитку, потому что не хочет ввязываться в потребительский кредит, а кому-то кредитку не выдают, потому что там у него и так есть другие кредиты, например. А как у вас обстоят дела, как у вас отношения с кредитными картами? 7373-948, телефон прямого эфира. Подозрительно это все с кредитной. Не понимала, и когда на чем банк зарабатывает. Если 100 дней без процентов, а если я не понимаю, где меня хотят обмануть, то я не пользуюсь этим продуктом, говорит Костя из Митина. А мне кажется, что это еще... Даже не знаю, во-первых, от суммы, конечно, зависит. И плюс, ну, это как бы предложение тратить постоянно. И, может быть, зарабатывают за счет того, что люди выходят за пределы лимита, не лимита, а за вот этот срок беспроцентный, а там уже, извините, 27, 23% бывает, 20% бывает. Может быть, на этом зарабатывают, не знаю. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Роман зовут.
Да, Роман.
Ну, будучи юношей в прошлом, до 25 лет, имел опыт с кредитной картой и постоянно как в кабалу меня затягивало.
Ага.
В то время заработок был небольшой, вот. Но в последнее время я отказался и только помогаю супруге в банке выполнить план по кредитным картам, периодически приходя там, оформляя на себя ее, но не пользуюсь.
А, ну вы понимаете, как потребитель, ну как бы в чем суть вот кредитной карты и почему это, например, там для многих альтернатива по требу?
Альтернативу по требу, но смотрите, они же ее функционал расширяют постоянно.
Да.
Функционал самой кредитной карты. Можно теперь снимать наличные без комиссии, да, там первые несколько дней, еще что-то. То есть дают возможность людям взять деньги взаймы без каких-либо, возможно, проблем. Угу. Да, то есть те же там и самые 3 месяца без комиссии, то есть можно пользоваться средствами и вернуть без долга. Так или иначе, это идет привязка клиента к банку, к его услугам,
да,
и так далее. А дальше уже дело маркетинга по открытию других продуктов, там того же страхования или еще что-то, ну, что они активно продают.
Угу.
Ну, то есть такой формат. Но в целом не поддерживаю эту историю.
Не поддерживайте. Понятно. Но это лично, да, лично у вас. Я поняла, Роман, спасибо большое. Это лично у вас как бы такое отношение. Ну, правда, потратил, вернул, потом опять потратил. Это как в долг взял у себя на 100 дней. Ну, говорят, что да. Просто когда говорят, что кредитные карты – это вот способ, чтобы там что-то потратить, но не тратить дебетовую карту, а погашать-то все равно кредитку надо. И погашаете вы там свою зарплатную карту, например. Так в чем фишка? Вот в чем дело. Но люди в любом случае на это, видите, люди на это идут. Так, пользовался кредитными картами, потом отказался, соблазна много, улетел однажды в минус, очень большой процент, лучше вообще не брать и быть более дисциплинированным, говорит наш слушатель. А вот в Америке как? Они все на кредитке живут и не парятся? Да я думаю, что и парятся. Да, там процентная ставка низкая, но у них, понимаете, у них же очень серьезно все подвязано вот на этот кредитный рейтинг. У них прям нужна кредитная история, она должна быть. У нас можно жить без кредитной истории, и не проблема. Главное, подтверди 2 НДФЛ, что ты, в общем, платежеспособный, и тебе даже без кредитной истории ипотеку дадут. Дадут же, да. Нет же такого, что вы, чтобы получить ипотеку, должны сначала там 10 лет пользоваться кредитными картами, потом кредит на машину, потом еще что-то, и мы, наверное, вам дадим ипотеку. Нет такого. Несколько иная, как бы, как это, кредитная культура, банковская культура у нас. Кредитка – это способ жить лучше, чем зарабатываешь. Смысл в том, что пока твои деньги работают, ты пользуешься деньгами банка, говорит Рис. Это если ваши деньги работают. Ну что, вы каждый раз, там, не знаю, вклад на там, условно, какую-то там несколько десятков тысяч рублей открываете? Или как? Вот. Кто-то говорит, что да, конечно, что это, в общем, если в это погрузиться и полностью вот понять вот эту логику, то, в принципе, нормально. Но мы-то говорим с вами не про то, что люди, прежде чем взять кредитную карту, они прям погружаются в это и смотрят все подводные камни, смотрят, где выгодно, невыгодно. Просто вот, ну, предлагается, ну, прикольно. Захотел телефон, пошел, купил. А, потом отдавать, оказывается, эти 40 тысяч надо. Ну, ладно, потом отдал. Без истории ипотеку могут и не дать, говорит ABC. Но обычно дают. То есть у нас это не так жестко, как в других странах, где кредитами пользуются там миллион лет уже. У нас все-таки более либеральный подход, будем говорить так.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, что здесь еще? Патрулировать дороги в Москве начнут на мотоциклах. Ежедневно 6 сотрудников на байках будут контролировать центральные районы города. Всего-то 6 байкеров. Но при необходимости их направят туда, где потребуется помощь. Об этом Максим Люксутов, заммэра столицы по вопросам транспорта, сказал. Преимущество мотопатруля в его мобильности. Он способен подобраться до места происшествия, быстрее сотрудников на автомобилях и не занимает много места в дороге. В ближайший сезон мы будем собирать данные о работе мотоподразделения ЦУДД, а затем примем решение относительно расширения штата сотрудников и их функций, а также географии работы, сообщил он. Так, Андрей Лобарев с нами, он председатель Ассоциации профсоюза полиции России, член экспертного совета ГУВД Москвы. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я правильно понимаю, что, в принципе, мотопатрулей в Москве становится больше, есть мотопатрули ГИБДД, есть мотопатрули ЦУДД, но почему, есть ощущение, что как бы это осторожно почему-то вводят? То есть, казалось бы, большой город, мобильность нужна высокая, но разве что еще на электросамокатах нет сотрудников полиции.
Ну вот вы только что сказали, что да, появились электросамокаты, очень много велосипедов, даже номера им уже дают, потому что совершаются происшествия. Поэтому сотрудников немножко, ну, перевооружают в плане быстрого оперативного реагирования, потому что на машинах порой бывает сложно догнать нарушителей, которые на двух колесах по паркам, по... ездит, проезжает там по скверам, в узких улочках, куда патруль не может проехать. Поэтому нормально. Раньше было такое, в 80-х еще годах появились больше мотоциклистов, и сразу добавили мотоциклы, и правонарушения стали уменьшаться. Угу. Нарушители знают, что их могут догнать, наказать, ну и оперативно там принимать какие-то меры. Поэтому это нормально, и полицейские сегодня как раз вот наступает какое-то нововведение, наступают какие-то новые правонарушения. И оперативно сразу реагируют, или это патруль, или это подготовка специальных сотрудников там по обучению иностранными языками. То есть это нормально реагируют. Я считаю, это нормально.
Алексей Юрьевич, нет, конечно, это нормально. Никто не спорит с тем, что это ненормально. Я к тому веду, насколько это массовое явление должно быть. И я помню, что часто выставлялась такая проблема, как недобор в штат сотрудников. И что просто на большой город не хватает. Но есть еще Центр организации дорожного движения. И в данном случае, когда они вводят патрули какие-то, ГИБДД вводит патрули. Есть же здесь достижение все-таки баланса, что как бы вот это компенсируется.
Я вас понял.
Да, да, да.
Я вас понял. А вы знаете, исходя из того, что какой службе необходимы сотрудники, та начинает увеличивать, та начинает, оргштатные увеличиваются с личного состава, так. Прибавляются, и многие идут даже на работу, одни водителями, другие хотят на мотоцикл. Знаете, как появились побольше кинологов сразу, женщины с собаками. Это все нормально, и сразу штаты стали увеличивать, те подразделения, где это необходимо. Я думаю, на мотоцикл, на такие вот оперативного реагирования сотрудников прибавится и желающих прибавится.
Поэтому, насколько, я думаю, Алексей Юрьевич, насколько это дисциплинирует все-таки, как бы повышая мобильность сотрудников ЦУДД или ГИБДД, это, в общем, дисциплинирует дорожное движение? Как вы это оцениваете?
Я считаю, на 100% правонарушитель, он всегда знает. Любой, то ли это карманные кражи, то ли это преступления, связанные там на улицах, в скверах, где у нас появляются там видеокамеры, угу. которые фиксируют, мы быстро находим. Преступник, правонарушитель, он очень серьезно к этому реагирует. Они друг друга предупреждают. Не надо, нас нагонят, мотоцикл отнимут, номера снимут. Зачем? Смотри, это раньше, там в том году мы убегали, а сегодня я не хотел бы без своего мотоцикла поставить на штрафстоянку, и я потом, да еще если я пиво выпил. Нет, это мобилизует нарушителей, и это, ну, является серьезной профилактикой вот дорожно-транспортных происшествий.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Юрьевич. Я вас благодарю. Алексей Лобарев был с нами, глава Ассоциации профсоюзов полиции России, член экспертного совета КУВД Москвы. Так, а что, мотобат разогнали разве, говорит Алина? Почему разогнали? Не путайте ЦУДД и ГИБДД. Госинспекция безопасности дорожного движения, полиции и Центр организации дорожного движения. Зеленые такие. Зеленые машины, зеленые жилеты у людей, зеленые фуражки, вот это они. Но они патрулируют, они, например, могут... Что здесь было любопытно, у меня было открыто сейчас. Так, в первый год дороги будут патрулировать 6 мотоциклистов. Под их контролем будет преимущественно центральная часть города, ну, условно, видим, бульварное Садовое кольцо. При необходимости мы будем задействовать их на других участках. Будут, например, помогать составлять европротокол и убирать автомобили участников аварий с проезжей части. При необходимости совместно с госавтоинспекцией служба будет регулировать движение на загруженных и проблемных участках. Просто будут добираться до места пробок. Так, предлагаю еще на лыжах и коньках в зимний период добавиться сотрудников, говорит Александр. Еще электросамокаты медленно едут, соблюдают, но их же приземлили, там скорость им сократили. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. С вашей точки зрения, все-таки наличие мотопатрулей дисциплинирует ли больше участников дорожного движения? Расскажите, пожалуйста. Я тут на днях видела такое, что это был полицейский на мотоцикле, да, он разговаривал с байкером, то есть человеком на мотоцикле, который ехал по велодорожке, это прям такое ощущение было, что рейд, потому что за час я двоих увидела, и, соответственно, мотоциклист кричал, говорит, ну вот, вот этот же ездит, доставщик там на этом электрическом велосипеде, он говорит, так это электрический велосипед, а не мотоцикл. А тот пробку объезжал, то есть мотоциклист. А ему-то на велополосу нельзя, а он как обочечник получается. То есть будьте внимательны, пожалуйста, товарищи мотоциклисты, не будьте обочечниками. Вот, это ругательство. 7373-948, телефон прямого эфира. Если это реально будет разгружать ДТП, то только за, говорит Александр. Так это их основная функция. ЦУДД в том числе и занимается помощью в составлении европротокола. Потому что не все люди еще, как бы некоторые опасаются, вот, и они могут это сделать. То есть не серьезные какие-то аварии разбирать, на серьезные тоже приезжают, но организуют дорожное движение. А здесь занимаются исключительно вот такими мелкими ДТП, помощь убрать машину с дороги, там еще что-то сделать. А у кого зарплата больше? Не ко мне вопрос, Сумаров, у ГИБДД или у ЦУДД, я не знаю, у кого зарплата больше. В любом случае, люди работают и там, и тут. Что еще из этой заметки интересно? Так, Лексутов говорил, да, мотоциклисты появились в штате дорожного патруля, но пока 6 штук, пока 6. То есть это эксперимент. Но потом, скорее всего, будет больше, потому что по опыту того, как, в принципе, начинал работу Центр организации дорожного движения, и когда там стали появляться вот эти вот машины большие, зеленые пикапы, потом еще машины стали появляться. То есть в любом случае служба растет, и внедряются новые какие-то инструменты. Но вот на электросамокатах они пока не ездят. С вашей точки зрения, самая большая проблема сейчас дорожного движения в Москве? Вот для вас что? 7373-948, телефон прямого эфира. Кто-то пишет сразу, так, самокатчики. Самокатчики, а куда их гонять? И кто их, самое главное, будет гонять? Патруль ЦОДД будет за ними гоняться? Какая самая главная проблема дорожного движения в Москве? Расскажите, пожалуйста. А что с курьерами на электровелосипедах, Саша говорит? А что с ними? С ними ничего. Они ездят, вот, довольно аккуратно, кстати, в отличие просто от самокатчиков, то есть отдыхающих, от туристов, от этих туристов молодых. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Евгения.
Костя, да, узнал, да.
Знаете, самая большая проблема, вот на самом деле, у нас все цифровизация, там организация, все хорошо, но у нас почему не могут нормально светофоры настроить? Вот честно, я езжу, вот в Митино у нас как раз, с утра пробка из-за того, что просто светофор не настроен. Причем они пробуют разную логику. Неделю есть пробка, неделю нет. Почему вы не можете сделать так, чтобы постоянно пробки не было? Серьезно, я замечаю, вот знаете, это есть понятие «зеленая волна». То есть ты встаешь на 60
зеленый
километров
коридор,
и идешь. Не работает. Вот она не работает. Я специально проверяю, каждое утро детей в Митино везу, но не работает. Она надо ехать 82. А это уже под камеру штраф.
Почему?
У нас цифровизации не могут настроить нормальные светофоры. Реально это прям вот большая проблема. Не знаю, почему.
Понятно. Спасибо большое, Костя. А настройка светофоров, чтобы держать потоки, потом ДТП, мешающие проезду, далее такси сверх много, вся полоса в них и другие, ну и велосипеды-чемоданщики, говорит Александр. Чемоданщики, а куда их девать, скажите, пожалуйста, по тротуарам? Вот я их боюсь, например, на тротуарах. Ну, правда. Скорость у них довольно высокая. В городе у нас есть там до 50 км в час ограничения. Ну, то есть, условно, чем вот этот вот человек-доставщик на электровелосипеде отличается, например, от того, кто ездит на мотороллере или на мопеде? Ничем. Ну, без крыши, да, ну, неуютно как-то. Но, по сути, он, как и велосипедист, может же ехать по этой части, правда? Просто с краю. Понятно, не пересекать трешку насквозь, хотя и такие тоже были. Вот. Так, еще. Бестолковая разметка, работа светофоров, говорит Олег. Мы права получали, чтобы ездить по дороге, говорит Саша. У них же нет прав, говорит Саша. Хорошо, если они правила дорожного движения знают. Вот в чем дело. Так. Кто-то еще мне писал. Давайте с вами поговорим. Алло, здравствуйте. Алло.
Здрасте, я пожалуйста. Бы хотел больше направить на то, что вот они бы работали, создали бы патруль по электросамокатам. Все-таки это электросамокат.
По кому еще раз?
Электросамокаты. Но просто невозможно ходить ни по тротуару, нигде. Просто они нарушают, кто хочет там. И пьяные, и дети. Кто хочет,
и пьяные дети тоже, наверное, не знаю. Но не дай бог, конечно. С электросамокатами это проблема, это правда. То есть запрещать их, конечно, не будут, но что-то с ними нужно делать. Еще самая жуть с электросамокатами. А вы замечали, как эти люди бросают эти электросамокаты посреди дороги? Они бросают просто посреди тротуара этот самокат. Ну, где пришлось, там и оставил. Кажется, нужны репрессии. Точно такие же, когда вводились поначалу, когда платные парковки, жесткая организация. Вот такие же репрессии нужны в отношении электросамокатов. 15 часов, информационный выпуск.